Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Во-первых, тема, которая была обозначена, мне кажется, требует корректировки определенной. И лучше бы сказать, а вообще, зачем нужно православие современному человеку? Ведь живется и так хорошо. Ну, те, кто хорошо живет, конечно. Но кто плохо, тем что-то другое нужно. Но что нужно? Каждый из нас прекрасно знает, что нам не хватает. Кому жениха, кому невесты. Кому квартиры, кому машины, кому дачи. Мы все прекрасно это знаем, что нам не хватает. И поэтому такой вот вопрос, действительно, зачем нужно православие, он даже немножко наивен. Действительно, зачем оно нужно, когда все и так хорошо, и тем более, когда погода хорошая. Когда погода плохая, то опять-таки желания тоже есть кое-какие. Да. И вообще-то я вам скажу, что мы постепенно так переходим на рельсы более просвещенного Запада, где уже давно основным принципом жизни является не что иное, как постоянно звучащий вопрос о том, а что это мне даст? А какая выгода от этого? Если никакой выгоды нет, то, следовательно, оно и не нужно. Действительно, а что православие дает? И зачем оно вообще нужно человеку? Это тот вопрос, который можно поставить вот в столь утилитарной форме, но который на самом деле, по-видимому, затрагивает что-то более глубокое, что каждый человек ощущает интуитивно, а если несколько поразмыслит, то, наверное, даже и интеллектуально. Вообще, что дает мировоззрение человеку? Знаете, оказывается, как важно тому, кто отправился в путешествие, неважно, по своей воле или не по своей воле, послали его или сам пошел. Но как важно знать цель, это первое, знать направление, куда идти, и знать те необходимые средства для того, чтобы достичь этой цели. Если мы обратимся к человеческой жизни, то, наверное, уж не так много нужно ума, или даже почти совсем не нужно, чтобы понять, что жизнь каждого человека подобна, пожалуй, кораблю, который как только спустили на воду, так он и начал тонуть. И когда он потонет, это неизвестно. Никто не знает. Как только человек зародился, все, он начал тонуть. Ну, я понимаю, конечно, что те, кто не родились, или которые родились и вскоре уже потонули, у них этой проблемы никакой нет. А вот для тех, кто уже живет, кто достиг уже определенного сознательного возраста, то эта проблема, по-моему, встает в полную силу. Мы действительно подобны кораблю. И когда утонет этот корабль, я не знаю, но я точно знаю, что он утонет. Кстати, это один из парадоксальных психологических феноменов, когда человек знает, что он умрет, но, конечно же, в это не верит. Это другие же умирают, правда же, но не я же. Так что и корабль мой, да, я точно знаю, что он потонет, но только я не верю. Такова наша жизнь. Так вот, если мы касаемся мировоззренческой постановки этого вопроса, то, наверное же, должны понять, что главная и первая, и основная цель заключается в том, чтобы увидеть, зачем я живу, для чего я живу и что мне для этого нужно. Вот при такой постановке вопроса, наверное, придется думать, а какое мировоззрение верное, какое действительно отвечает самой цели человеческого существования и какими средствами можно достичь эту цель. Вы видите, какая открывается перспектива в рассмотрении этого вопроса, и я даже ее боюсь. это перспективы. Почему? Ну, подумайте, попробуйте сейчас начать сравнивать все мировоззрения. Какое из них действительно отвечает человеку, а какое, напротив, закрывает? Ну, вещи это более или менее, так сказать, для многих понятные, но не для всех, конечно, как всегда. Что является действительно целью человеческой жизни? Мне бы очень не хотелось сейчас философствовать, а хотелось бы обратиться к совершенно другой реальности. Знаете, мы часто оперируем философскими понятиями, а вот попробовать, взять и попробовать, заглянуть, что я хочу действительно. Что на самом деле я хочу? Что мне нужно? Я живу. А чего я жду? Скажите. Жду? Жду. Чего? Все ждут. Ну, сегодня, да, вот так уже все прошло. Ну, завтра. А что завтра? И так без конца. Завтра, завтра, не сегодня. Интуитивное чувство, присущее человеку, и которое присутствует в человеке как реальность, как факт, все время чего-то ожидает, что-то ждет, на что-то надеется. Что? Интересно. Тот, кто может сказать, что он испытал полноту счастья, он ничего не ждет. Он кричит: «Мгновение остановись, больше ничего не нужно». Мгновение остановись. А если он что-то ждет, значит, чего-то не хватает. Чего? Вот чего? Вот это интересно. Мы можем, конечно, оперировать разными словами и понятиями. Ну, попробуем. Ну, можем сказать «счастье», например. Ну, а что такое счастье? Не знаю, я боюсь тут даже запутаться, если пытаться ответить на этот вопрос. Но, наверное, тот факт, что, по-видимому, и мы чувствуем, что есть, или, по крайней мере, может быть то состояние человека, когда он скажет: мне больше ничего не нужно, и никогда не нужно, и во веки веков не нужно, то, наверное, это состояние он может обозначить как, ну, если хотите, цель жизни. Может обозначить, но если он точно знает, что это состояние никогда не может длиться долго, или оно обязательно угаснет, обязательно с ним придется расстаться, то он тогда невольно ищет чего-то того, что может всегда присутствовать в его душе. И можно, конечно, выразиться вот тем понятием, которое мы употребляем часто, счастье. Я бы более все-таки склонялся к тому, чтобы употребить другое слово. Слово, которое очень-очень присуще христианскому сознанию, христианской лексике, который говорит о радости. Сам Христос, когда воскрес, сказал: радуйтесь. И вообще слово «радость», если хотите, является ключевым, ключевым именно в том, к чему стремится человек. Это действительно так. И мы обо всем забываем, когда мы радуемся. Вот перед лицом этой цели, наверное же, мы можем и должны, как существа, все-таки обладающие разумом, должны, наверное, подумать о том, что же может дать нам такую радость и каким путем мы можем прийти к этой радости. Вот, собственно, в этом весь вопрос. Вы знаете, все мировоззрения, которые существовали и существуют на Земле и будут существовать, если такие возникнут, все не к этому и сводятся. Человек, вот где твоя цель, вот где наконец-то достигнешь этого блага, этой радости. Вот где твое счастье. Где оно? В чем? Если мы обратимся к чисто материальной стороне жизни, то здесь, повторяю свою фразу, немного нужно ума, чтобы понять. Все это, даже в самом лучшем варианте, которого никогда не бывает в жизни, так скоро кончается. Как ни удивительно, вы спросите 10-летнего, 20-летнего, 30, 40, 5, 100-летнего, смотрите, как у вас быстро прошли эти предыдущие годы? Все ответят совершенно однозначно. Да, ой, в один миг. Все проскочило. И даже, думаю, если бы мы спросили Мафусаила, который прожил, сколько там, 963 года, кажется, он бы, наверное, то же самое сказал, как быстро все прошло. Как один миг, как один сон, как какие-то грезы. Так вот, первое, о чем мне хочется сказать – что православие обращает особое внимание свое и пытается показать человеку и показывает ему, что подлинное благо человека, если хотите, подлинная радость человека, которая не может быть отнята от человека и которая не зависит ни от каких внешних условий, в которых бы ни находился человек, так, оно утверждает, что это радость, это состояние, если хотите, радости, которое может получить человек, как вечное и бесконечное, находится внутри человека. Внутри человека. То, что он называет в духе человека. И что это состояние, как ларчик волшебный, может открываться определенным ключиком. Этот золотой ключик есть. Есть этот ключик. Но нужно только найти этот ключик и правильно открыть то, что называется этим ларчиком. Мы все стремимся внутренне, интуитивно, подсознательно или, напротив, внешне, мировоззренчески, философски, религиозно. Все мы стремимся к тому, что на философском языке именуется благом, на обыденном расхожем языке – счастьем, на христианском языке – именуется радостью. Я не знаю, есть ли другие смыслы жизни? Конечно. Философы скажут, истина, верно. Это тоже верно. Нисколько не отрицают. Но при этом все утверждают, что как раз потому истина и велика, что она приносит человеку величайшее благо. И тут взаимозаменимые вещи. Истина, как интеллектуальное постижение, оказывается, соотносится с благом, как непосредственным переживанием человеком в своей душе, в своем сердце. Так вот, если говорить о том, что же, действительно, что дает человеку православие, что оно ему дает, и каким образом дает, и почему дает. Первое, оно дает человеку ясное понимание смысла его человеческой жизни. Вы обратите внимание, очень интересная вещь. Люди живут, мы живем, не думая, совершенно не думая о смысле своей жизни. Живем, потому что живется. И работаем, и делаем, и прочее, не думая о смысле жизни. Попробуйте-ка так приступить к какой-либо работе, что получится. Не думая о смысле, не думая о средствах, не думая о цели. Это же невозможно. Представьте себе, подходите к человеку, он копает. Он спрашивает, что ты делаешь? Копаю. Зачем? Не знаю. Как не знаю? Ты же копаешь? Копаю. А зачем? Ну, скажет, ясно. Ну, ясно-то. Ну, понятно, да? Ясное дело. Дальше уже разговор не нужен. Но представьте себе, это поразительная вещь. Конечно, никакая статистика, может быть, нам и не назовет, но факт остается фактом. Что мы живем и не думаем. А ведь жизнь – это такой, если хотите, труд. Непрерывный труд. А сколько в нашей жизни еще плюс еще того, что мы называем трудом. Так вот, христианство, во-первых, дает совершенно ясное представление о смысле нашего труда, называемого жизнью. Христианство отвечает на вопрос, что тот кораблик, которым я являюсь, и который бесспорно потонет, поскольку я это знаю, хотя и не верю, так это событие имеет огромнейший смысл в моей жизни. Смерть не бессмыслица. Окончание человеческой жизни – это не какой-то нонсенс. Это, оказывается, определенный этап, имеющий колоссальное значение в человеческом существовании. Христианство утверждает, что Бог есть любовь. Кто такой Бог? Это существо, которое там на какой-то планете? Нет. Ну, где-то находится? Нет. А, это человек является Богом, да? Бог в человеке осознает себя? Нет. Так кто же он тогда? Я спрашиваю семинариста. Ну, как же, Бог вездесущ? Он говорит, да. Я говорю, ну вот в этих вот в часах он существует или нет? Он на меня смотрит. Я говорю, ну что, чем я тебя обидел?
Ну, мне просто интересно узнать, а Бог в очках-то есть или нет? Ты говоришь, везде сущ? Чувствует подвох. Они же привыкли, что к подвохам моим. Говорю, спрашивай, значит, что-то такое там сейчас будет. Перепутали немножко. Не Бог находится в часах, а часы находятся. Бог есть Дух. Он не пространственный, он вневременной. Он вездесущий, все в нем находится. Не закон тяготений находится в часах, а часы находятся в поле действия закона тяготений. Чуть-чуть перепутали, правда? С ног на голову поставили, и так все хорошо. Оказывается, глубокая ошибка. Оказывается, Бог – это не объект, как это представляют себе язычники. Грубое языческое сознание, оно мыслит Бога где-то находящимся. Где-то, где – неважно. На Олимпе, на Марсе. Это не имеет значения. Нет, Бог не объект. Бог не субъект, это не я. Как это мыслят пантеистические, например, индуистские системы, религиозные системы мысли. Нет. Это не я, Бог. Я и Бог – это разные существа. Кто же есть Бог и где Он? Выражаясь языком философским, я бы сказал так. Бог есть объект-субъект. Бог оказывается везде. Да, и в человеке есть Бог. Ибо Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. Да, Бог и во мне есть. И в каждом есть, и во всем есть, и всюду Он, ибо все в Нем пребывает в Боге. В этом смысле Он в каждом из нас. Мы и все существующее пребывает в Нем. Он не объект, на который можно взять и помолиться, как на икону. Он не субъект, ибо я не есть Бог. Он все, все и превыше всего. Источник всякого бытия и выше всякого бытия. Так вот, христианство утверждает, что, ну и тут опять-таки много не надо особенно размышлять, что понять эту реальность, понять, то есть выразить словами, мы не можем, поскольку с такой реальностью непосредственно мы в своей жизни не соприкасаемся. Это мы понять не можем. Но, тем не менее, Бог, поскольку Он есть, Он не может не открыть себя человеку. И Он открывает себя в той мере, и в той степени, в какой это доступно нашему восприятию, и не только доступно, а будет способствовать пользе человека. И тогда мы читаем то, чего мы никогда в истории и нигде не читали. Вот, к сожалению, мы привыкли. На самом деле, нам говорится о Боге то, чего никто никогда не знал. Причем не только не знал, а гораздо даже больше, чем просто не знал. Христианство утверждает, что Бог, вот этот вездесущий, который всюду и во всем, все в Боге пребывает, и Бог во всем. Этот Бог, самое существо этого Бога, является не что иное, как пишет апостол Иоанн Богослов. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Совершенно потрясающая вещь. Вот очень жалко, что мы подчас привыкаем к словам. Попробуйте сказать это представителям другого мировоззрения, и вы увидите, что здесь возникают немалые трудности. Особенно тогда, когда мы скажем, что это за любовь. Ведь речь идет не о любви, которая в каждом кинофильме. Правда же? Не об этом же речь. Это, кажется, чувствуется. Не то, явно не то. Не о любви каких-то там романов. Опять не то. Апостол Павел объясняет, о чем идет речь. О какой любви идет речь. И объясняет, то есть указывает на то, и как она приобретается. Он говорит слова очень точные и вскрывающие самое существо, понимание того Бога, о котором мы говорим. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – философам – безумие. Понимаете, в одном месте он говорит, что Бог, Христос, есть Божия сила и Божия премудрость. Как Дух Он невыразим, ни в каких словах. И мы ничего о нем сказать не можем. Так Христос есть его образ. То есть, что значит образ? Его выражение, доступное нашему человеческому восприятию. Он есть Божья сила и Божья премудрость. Он говорит, кто видел меня, тот видел и Отца. Я и Отец одно есть. И кто же это есть? И опять мы видим, кто он есть. Возлюбленный ученик Христа говорит, Бог есть любовь. Какая любовь? Главнейшим, центральным, священнейшим и высочайшим символом христианства является крест. Интересно, кто пострадает, добровольно пойдет на жуткие страдания ради любви к человеку, ради любви, причем кому? Я думаю, что еще кто-то пойдет ради любви своих, вот детей, допустим, родных, кого он любит. Это мы еще найдем. Это мы видим. Аида, пожалуйста, Ромео и Джульетта, да, Руслан и Людмила. Здесь за кого страдания? Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Тот слева кричит, если ты Сын Божий, спаси нас, себя и нас, насмешки, издевательства. Он выше этого. Он страдает за них не потому совсем, что к нему хорошо относится. Совсем не потому. Потому что кто хорошо относится, это нам все понятно. Он страдает совсем по другой причине. Это любовь жертвенная, любовь, которая вся исполнена одной цели. Дать возможность каждому человеку, насколько только он способен, дать ему возможность обрести вот то сокровище, которое присутствует в каждом человеке, но закрыто, знаете ли, как вот в этом ларчике, которому никак мы не найдем золотого ключа. Православие является ничем иным, как той религией, которая прежде всего и, во-первых, отвечает человеку на смысл его жизни, на смысл его деятельности, на смысл его радости и страданий, которые он переносит в этой жизни. Все проходит в этой жизни, все. Но каков смысл этого приходящего? Что это, мыльный пузырь? Что это, майя какая-то индуистская? Что это есть? Ничто? Бессмыслица? Сколько вариантов было? Христианство отвечает, каждое деяние человека, все то, что встречается с человеком, волос с головы, и тот, это образ замечательный, то есть до самой последней мелочи, все, что совершается с человеком, это совершается не случайно и не напрасно. И это все случается в человеке с одной единственной промыслительной целью – дать возможность человеку стать на правильную точку зрения, верное понимание, на верный путь жизни, для того, чтобы человек приобщился к тому благу, которое именуется в христианстве Богом. Обратите внимание, чем отличается христианство от прочих религий? Там, в религиях, Бог является фактически средством для получения чего? Ну, рая, скажем так, одним словом. Бог – это тот, который может дать мне рай. И он мне постольку и нужен, Бог, чтобы получить этот рай. Представляете? То есть Бог рассматривается как средство. Ты сам мне, Господи, ты мне не нужен. Миллионер мне не нужен нисколько. Мне нужен не миллионер, а его миллионы. На самом деле, мне до него и дела нет. Христианство опять говорит о совершенно другом. Оно говорит, что цель человеческой жизни в самом Боге. Бог и есть то благо, то величайшее благо, которое присутствует скрыто в самом человеке. И приобщение Богу – это есть приобщение тому величайшему, нескончаемому, вечному благу, которому по природе, по заданности предназначен человек. Таким образом, христианство во-первых, и в главном, объясняет человеку важнейшее, перед чем, ну, не может не остановиться человеческое сознание. Смысл его жизни, его творчества, его деятельности, его поступков. Я вам скажу, это в высшей степени важно. Вы знаете, почему часто люди приходят к отчаянию, кончают самоубийством, разочаровываются в жизни? Иногда они указывают на какие-то случаи, трагические случаи, которые происходят в их жизни. Причина не в этом. Это, если хотите, лишь те явления, с помощью которых или которые выявляют бессмыслицу, присутствующую в душе человека. Я, например, уверен, что русские люди потому так много и пьют, и спиваются. Потому что их приучили, что никакого Бога нет. А если нет Бога, нет души, нет вечности, значит что? Значит, тебя человек ожидает вечная смерть. А если ожидает вечная смерть, не все равно, как прожить. Чем лучше этот, у которого все в доме в порядке, хорошо, чинно. Да мне с бутылкой куда лучше. Никакого мне этой чинности и порядка не нужно. Я выпил, и у меня царство Божие на душе. И все в порядке. Что вы мне там проповедуете, все эти вашу дисциплину и прочие вещи? Чушь. Чувствует душа подсознательно, если нет смысла жизни, если меня ожидает вечная смерть, то абсолютно все равно, как я проживу эту жизнь. Поэтому отсюда дикий совершенно вывод. Бери от жизни все. И бедный берет от жизни бутылку. Ну, другой берет шприц. Да. И все, что он от жизни берет. Вообще-то не стяжатели, которым можно только позавидовать, конечно. Могли бы взять немножко больше. Да. Так вот, понимаешь отсюда, что оказывается очень важно, и это очень важно, насколько раньше, настолько лучше, чтобы человек понял, для чего он живет, зачем он живет и что является смыслом его жизни. Православие говорит об этом. Об этом говорит. Вопрос в другом. Ну, мало ли кто о чем говорит. Ну и мало ли кто предлагает нам правдоподобных, ну, решений, вариантов и так далее. Можно наговорить все, что угодно. Все это можно было бы утверждать при одном условии, если бы не было никаких фактических подтверждений тому, что утверждает христианство. Слава Богу, что мы живем уже в эпоху, когда история христианства насчитывает 2000 лет. Нам есть на что посмотреть, оглянувшись. Нам есть что почитать, с чем познакомиться. Есть возможность увидеть опыт тех людей, которые становились на христианский путь жизни. И то есть понять в конечном счете, что утверждает христианство. Какие-то рисуют идиллические картины, фантазии, или же то, что оно утверждает, находит свое подтверждение, находит свое основание в опыте, в фактах. Именно вот это, я вам скажу, и является громаднейшим, если хотите, аргументом, подтверждающим истинность христианства. Огромнейшее количество фактов, которые свидетельствуют о том, что человек просто правильно живущий, правильно, как говорит Евангелие, правильно живущий, он действительно начинает приобщаться этому благу, действительно достигает этой бесконечной радости, действительно уже здесь становится существом, переживающим вечность. Я еще раз вам скажу, что таких фактов просто бесчисленное множество. О том, какова эта радость, каково это, выражусь этим грубым мирским словом, счастье, об этом пишут очень и очень многие. Причем пишут не какие-то, вы знаете ли, восторженные вот люди. Их сразу видно. Вы знаете, когда восторженность, это какой-то фанатизм, да, это сразу же видно и чувствуется. Нет. Пишут те люди, которых, когда читаешь, то просто видишь, это потрясающая глубина ума. Просто даже ума. И вдруг этот глубиннейший, если хотите, мыслитель, мудрец, прямо говорит и показывает, каким образом и что показывает, что получает человек, ставший на путь православной христианской жизни. Исаак Сирин в этом отношении оставил особенно, ну не особенно, конечно, а одно из замечательных таких описаний человека, который приобщается этому. Будучи спрошен, что есть сердце милующее, такая форма обращения, ну, знаете, восточный, это сирийский язык, такая образность, он отвечает, это есть возгорение сердца. Вы слышите? Само слово «возгорение сердца». Когда сердце вдруг разгорается. Возгорение сердца. О всякой твари, о гадах, присмыкающихся, птицах, животных. Такое причем, что он не может без слез смотреть на страдания кого-либо из них. И такой человек молится тогда с великим утешением и плачем, молится о всяком человеке, в том числе о самих врагах истины. И он готов, этот человек, быть десятикратно в день сжигаем за любовь к людям, лишь бы не лишиться этого блага. Я вам привожу слова одного из глубочайших, я бы сказал, писателей аскетических VII века. О нем писал Вильям Джеймс, американский психолог, который, когда прочитал это его, сказал, так это же величайший психолог мира. И вот этот человек вдруг пишет такие слова. Я вам привел только одни. Он нередко об этом пишет. И подобного рода свидетельств множество. Оказывается, мы носим величайшее сокровище в своей душе. Мы носим. Вот оно есть, это сокровище. Православие только призывает человека. Человек, открой этот ларчик. Приобщись к нему. Вот тебе ключ. Вот тебе ключ. Ну-ну. Возьми, поверь. Надо же поверить. Если мне скажут, вот там клад зарыт, я могу поверить, а могу и не поверить. Поверь. Почему поверь? Множество людей, множество разных народов, разных эпох, разного образовательного уровня, интеллектуального уровня, социального положения. Повторяю еще раз, множество и множество людей, поверивших в это и ставших на путь правильной, подчеркиваю, христианской жизни, получали этот ключик, открывали этот ларчик. И никакие страдания тогда не были им страшны перед лицом той радости, которая открывается человеку. Какова эта радость? А радость не выразишь языком. Это невозможно, но она вся выражена в одном слове. Это то слово, которое сказано о Боге. Это радость действительно того чувства любви, которое приобретается в человеке. Вы видите, что христианство говорит, что нерассудочным просто путем мы приходим к цели жизни. Мы можем много узнавать, много знать и быть просто как перегруженный или нагруженный компьютер. А он как был железкой, так и остался железкой. И человек может быть такой же железкой, такой же мертвечиной, хотя быть ходячей энциклопедией. И ничего не чувствовать, и ничего не знать. Нет, в данном случае мы встречаемся с другим явлением. Оказывается, человек может быть исполнен этой радости, приобретает ее сам. И, мы здесь касаемся уже очень важного вопроса, и действует ею на окружающих. А посмотрите, как в компании, например, очень важен веселый человек. Правда же? Вот все сидят и не знают, и что, и скучают. Вдруг появляется какой-нибудь, и пошло. Как много значит человек, очень много значит. В данном случае речь идет о человеке, который сам стал вот этим солнышком, этой радостью, этой любовью, и каждый же поймет и почувствует, когда вдруг по отношению к нему не слова, не просто долг приличия, а он почувствует, когда вся душа исполнена по отношению к нему любви. Это действует неотразимо и потрясающе на каждого человека. Не случайно поэтому, когда к Серафиму Саровскому приходили, малообразованный человек, ничего особенного он не знал, не изучал ни философии, ни литературы, ни искусства, ни науки. И вдруг к нему приходили люди, если хотите, всех социальных уровней, и находили у него потрясающее, что? Утешение. Это же самое важное, что нужно человеку. Утешение. И, наконец, не какое-нибудь сиюминутное, а то утешение, которое оставляло след на всю последующую человеческую жизнь. Я бы сказал так, что православие в этом отношении представляет из себя нечто исключительное в ряду прочих мировоззренческих систем, в ряду прочих систем мысли, если хотите, в этом отношении религий. Оно заключает Бога не в формы, не в образы, не в объект, ни тем более в субъект, а призывает человека к соединению с Богом. К какому соединению? Самому теснейшему, существо которого показано в образе соединения Бога с человеком во Иисусе Христе. Вопрос, может быть, такой очень такой важный и постоянный, к которому обращаются люди, это как человек, христианин, как он может и должен, что ли, быть в этом, ну, должен вести себя в этом мире. Это действительно вопрос очень серьезный. И в общей форме на него, я вам скажу, трудно ответить, потому что каждый человек является индивидуумом. Но есть некие принципы, которые как раз дают это направление, указывают, куда идти и как относиться ко всему. Так вот, православие утверждает, что человеческая жизнь не является единичной жизнью. Христианство утверждает потрясающую истину. Все мы, независимо от нашего отношения друг к другу, любим мы или ненавидим, нравится ли нам или не нравится, все мы представляем из себя единое тело. Вообще, я вам скажу, в плане, если бы философском это кто-нибудь бы сказал и когда-нибудь сказал, это величайший философ, это потрясающее открытие. Я не знаю, какой бы был шум и гам. Христианство утверждает то, чего не знал никто и никогда. Мы, оказываемся, являемся ни одной из стихий этого мира. Мы являемся не горохом, рассыпанным на поверхности земли. Оказывается, мы все являемся единым телом. Вы подумайте только, если я это приму, если только я приму, что все окружающие меня люди, оказывается, являются частицей того же тела, к которому принадлежу и я, как я должен относиться тогда к ним? Как я должен относиться к окружающему миру? Только подумайте, буду ли я ненавидеть? Буду ли я вредить? Буду ли я завидовать? Это же исключено! Что вы? Я же прекрасно понимаю, если начну рубить свою ногу, кому будет плохо? Всем ясно? Вы подумайте, какой принцип предлагается, какое поразительное открытие. Мы все одно тело, одно, а вовсе не разные, кто-то рассыпанный, хорошие и плохие. Нет, и хорошие, и плохие, все в одном. Правда, все по-разному себя чувствуют, это правда. Понимаете, когда зуб болит, студент приходит с кривой физиономией, что ты? Зуб болит, говорит, да плюнь ты на него. Тебе-то какое дело до него, ну пусть он болит, а ты что? Да, мама только шутит, Алексей Ильич. Посмотрите, как мы связаны. Все, зуб болит, весь страдаю. И говорят, что угодно, только не зуб. Вы понимаете, как мы все связаны? Так вот, христианство сделало открытие, я скажу, ну просто равного которому нет в истории. Только подумайте, мы все составляем одно тело. Нет тех, кого мы можем ненавидеть. Вы слышите? Нет тех. Вы теперь понимаете, что такое Бог есть любовь? Ах, как это важно! Любая ненависть – это что? Это тот вред, который я приношу себе самому. Себе. Другому, может, и никакого, а себя я гублю. Себя я разрушаю, себя я уничтожаю. Если хотите, я становлюсь той клеткой, которая разрушает сама себя. И ой, как опасно! Омертветь и быть выброшенной. из этого тела. При каком условии это происходит? Когда в человеке окончательно засыхает душа. Когда он становится законченным уже эгоистом. Когда ему никто ничего не нужен, никакое тело ему не нужно. Я сам по себе. Тогда говорят, ну вы что-то очень длинный у вас, давайте мы вас стрижем. Он же против уже всего тела, он же не нужен. Он сам по себе. Вы видите, как кажется догматическое учение о том, что Бог есть любовь, как оно трансформируется, какое находит жизненное, если хотите, приложение в нашем человеческом бытии. Любовь оказывается высочайшим принципом. Почему? Потому что мы все единое тело. Потому христианство говорит, ненавидеть – грех, завидовать – грех, тщеславиться перед другим – грех. Грех, то есть что такое грех? Зло, которое человек приносит кому? Себе. Если хотите, третий закон Ньютона, он здесь-то и работает во всю силу. Здесь, когда я по отношению к другому человеку совершаю или мыслю что-то злое, оказывается, я прежде всего уже на 100% врежу себе. Тому неизвестно. А тому, может быть, как раз это пойдет на пользу. Может быть. Но неважно. Себе я врежу, себя я разрушаю, себя раню. Оказывается, вот это учение о том, что мы составляем единое тело, это называется христианское учение о церкви. О церкви. Христианство утверждает, что все, принявшие христианство, являющиеся членами, вот такой видимыми членами этой церкви, оказывается, составляют, если хотите, костяк, самую суть, сердцевину всечеловеческого тела. Мы все единое тело, христиане прежде всего. Недаром вот этот принцип любви, о котором я говорю, был главенствующим, основным и самым потрясающим для всех окружающих людей. Вы знаете, если бы мы, ну, я говорю о христианах, я не знаю, все здесь веруют или нет, но, по крайней мере, я обращаюсь к христианам, если бы мы, христиане, действительно любили друг друга, тогда знаете что? Закрывайте свои ворота, окна. Не знаю, что делать. К нам бы все хлынули. Там любят друг друга. Вы подумайте только. Где вы найдете это? Там любят друг друга. Причем любят не фальшиво. Не этими улыбками, которые мы найдем на американских журналах. Этот оскал зубовный. А на самом деле любят. На самом деле готовы сделать для человека все, что можно сделать. Никакой больше проповеди не нужно. Никакой борьбы со всякими сектами и прочими всякими. Ничего не нужно. Я, воспользуясь пафосом Достоевского, сказал бы, в один день все бы стали христианами. В древности именно так и было. Язычники прямо так и говорили. Посмотрите, как они любят друг друга. И не только друг друга, а, кажется, своих смертельных врагов любят. Вы подумайте только. Почему? Потому что Бог есть любовь. Почему? Потому что это дает величайшее благо самому человеку. Я вам скажу так, что самое главное в человеческой жизни, конечно, это найти верный путь жизни. Я говорю не о том, в какой институт поступить или на какую работу. Речь не об этом. Это уже вещи вторичного или третичного порядка. Речь идет о другом, как я должен, в конце концов, жить, что я должен делать, каким я должен быть, чтобы действительно получить то, что интуитивно, подсознательно присутствует в моей жизни. Знаете, есть замечательные слова, которые мне очень нравятся. Это стихотворение, ну, не очень известного, правда, английского поэта. Полонский перевел эти строки, замечательно он перевел, это из Бурдельена. Строки эти таковы. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Правда, старо? Замечательно. Это как раз отражает самую суть человеческого существования, человеческой жизни. Он, не знаю, в какой степени он был верующим, но он обозначил самое главное. Действительно, высший принцип, смысл. И вся суть человеческой жизни заключается в этом. Но только христианство, только православие ответит вам на вопрос, важнейший вопрос. Ну хорошо, любовь-то любовь, а как приобрести ее? Вы спросите, вот спросите, может быть, общаетесь с разными там сектантами, прочими там представителями разных миров, спросите, а как приобрести-то это? Это действительно все звучит очень хорошо. Как приобрести? Я пытался так иногда спрашивать. Мне было это очень интересно. Я же человек очень коварный, да, и могу задать даже и такой вопрос. Мне было очень любопытно, что ответят. Знаете, католики какую-то романтику рисуют сразу. Христос – это жених, в которого прямо это влюбляются всякие Тереза, Катарина и так далее. В прямом и подлинном смысле слова влюбляются. Вы слышите? Да, да. Вы почитайте их, и вы увидите. Да. Причем эта влюбленность доходит до таких степеней, о которых просто уже неприлично даже говорить. Все прочие вообще говорят, ну как, ну любить надо. Да как, любить хорошо, конечно. Вы мне, может, скажете, 200 килограмм поднимать. Я спрашиваю, как, а вы мне скажете, поднимает. Я надорвусь. Только православие дает действительно ответ на это и указывает конкретный путь. Указывает путь и средства приобретения, лучше сказать, раскрытия вот этого драгоценного ларчика, который именуется Царством Божиим внутри нас или именуется Царством Любви, указывает конкретный путь и дает конкретные средства. Эти средства, этот путь, называется духовной жизнью, правильной духовной жизнью. В этой духовной жизни есть основополагающие моменты, то есть важнейшие моменты. Сейчас я скажу только об одном. Нет там любви, нет, и быть не может. Истинной любви, вот той, которая является вечностным свойством человека, где нет настоящего истинного смирения. Смотрите, это поразительная вещь. Мы все это воспринимаем в трехмерном, четырехмерном измерении. И сам тот мир мыслим именно пространственно подобным нашему. На самом деле, ясно, что это не то. Христос, помните, по воскресении своем, являлся и проходил через закрытые двери. То является, то исчезает неожиданно. Неожиданно. То есть мы ясно имеем дело здесь с иным миром. Каким? Не знаю. Может, пятимерен мир? Может быть, десятимерен мир? Не знаю. Может, энмерен мир? А может быть, при этом... Или кроме этого, или зависимо от этого. Может, само тело имеет совершенно иные свойства. Мы не знаем. Помните, Пикассо нарисовал скрипку в четвертом измерении. Смотришь на нее и не поймешь, что это такое абракадабра написано. Не знаю, имел ли он видение четвертого измерения, или это уже работала исключительно только фантазия. Но совершенно очевидно, что мы не можем утверждать, что тот мир... так же трех-четырехмерен, как и этот. По крайней мере, в Апокалипсисе явно сказано, помните, ангел, времени больше не будет. То есть, оказывается, время – категория временная. Я полагаю, что, наверное, и пространство наше тоже. Ведь не случайно Кант, помните, что как считал, что эти категории являются не столько объективной данностью, сколько являются... вследствие устроения нашего ума. Пожалуйста. То есть он видел совершенно, рассматривал иначе эти категории. Я бы вот так сказал об этом. Да.
Возможно ли связывать мысль святителя Феофана с экзистенциализмом, если он выделяет среди уровней жизни человека душевно-телесным?
Ну, я привел, конечно, этот факт из Декарта и прочее не для того, чтобы приписать все эти крайние формы епископу Феофану. Конечно. Я просто показываю, каковы истоки его воззрения, что вот этот некий дуализм, это такое достаточно резкое разделение на душу и тело, имеет своим истоком вот оттуда, что в святоотеческой как раз письменности мы не находим этой резкой поляризации между тем и другим. Вот. Епископ Феофан в данном случае не приходится этому удивляться. Как раз занимаясь вот этим вопросом о душе и ангеле, он высказывает вот такую, я бы сказал, категорическую точку зрения. Но в то же время, будучи человеком духовной жизни и имея духовный, ясно, духовный и правильный опыт, он не мог отойти от этого опыта. И он утверждал то, что есть, о взаимосвязи между ними и о воздействии тела на душу и души на тело. Как раз этой крайней формы Декарта, конечно, он не придерживался. Иначе никакой аскетики невозможно, и ничего. Конечно, этого нет. Я просто говорю, истоки, откуда у епископа Феофана вот этого резкого разделения. Только и всего.
Хотел спросить, не ближе ли будет искать это в традиции так называемого христианского платонизма, чем Декарта?
Насчет христианского платонизма, это дело, я скажу, непростое. Это не то, что было как, как такое широкое достаточное явление, которое мы можем назвать с каким-то доминантным смыслом. Это же термин, я бы сказал, достаточно новый, которым обозначили ведь в конечном счете что? Вот эту попытку иногда соединения отдельных богословских, будем говорить, мыслей с определенными идеями, Платона говорим, и даже неоплатоников. Очень многие, вы же знаете, западные философы сами пользовались идеями древних греческих мыслителей. Он Гегель, например, он прямо о себе говорил, что у меня почти нет никаких новых идей, которые бы я не почерпнул из античной философии. Я не знаю, что епископ Феофан отсюда выводит свои идеи, хотя эта мысль ваша имеет некоторые основания. В частности, епископ Феофан ведь, вы знаете, прямо пишет о душе мира. Вы знаете, что эта концепция была осуждена церковью на Пятом Вселенском соборе. И он бы, кажется, должен был бы знать, и знал, конечно, естественно, что это было осуждено. Тем не менее, он в определенный период своей жизни прямо пишет об этом. И я полагаю, что не исключено, что вот эти вот неплатонические, я бы сказал, идеи, они в какой-то период времени находили у него свое отражение. В связи с этим я прямо хочу сказать, когда мы говорим «святой», это же не значит совсем, что, следовательно, все, что он сделал за свою жизнь, и всегда он был святым. Человек святым становится постепенно. Это процесс вовсе не какого-то, одновременного акта. И поэтому и к самим сочинениям нужно относиться, даже святых людей, соответствующим образом. Разные есть святые. Представьте себе, если бы разбойник благоразумный оставил бы сочинение, сказали бы, иже во святых разбойника нашего благоразумного чтения. Я думаю, никому бы не пришло это все-таки в голову. Вот это нужно просто знать. Я понимаю, трудность в чем? Разделить, где эти периоды. Но нужно знать. И это обязательно нужно знать. В Арсенофе Великому был задан даже вопрос, а почему святые ошибаются? И в Арсенофе Великий, вместо того, чтобы сказать этому совопросе, как ты такой-сякой, начал объяснять, почему святые тоже ошибались. Я объяснил, почему. Так что я не удивляюсь. Он объяснил-то как? Что многое часто они приняли от своих учителей, не проверив затем в молитве. И эти, само собой, принятые ими, принятые за истинное положение, они потом и говорят, не осмысливые, а просто автоматически. Я думаю, что у епископа Феофана есть целый ряд вот таких вещей, вроде души мира, об ангеле, что это дух, еще есть кое-какие вещи, которые, ясно, им заимствованы и, видимо, не были проверены в свое время. Вот так.
Спасибо. Вот записочки можно? Что есть хулана Духа Святого, который не прощается в будущем веке? И почему простится хулана Сына Человеческого? Спасибо.
Относительно этой мысли. Объяснение отцов, в общем-то, единодушное в понимании этого вопроса. Речь идет вот о чем. Что разумеется под хулой? Хула – это отрицание. И подчас бывает даже отрицание, окрашенное даже подчас в эмоциональные определенные тона. отрицание может иметь своим истоком разные вещи. Вот возьмите сейчас деревеньку какую-нибудь там в Индии, индийскую деревеньку. Где же вот люди, которые вообще ничему не учились никогда. И которые ничего не знают, кроме вот своего, так сказать, культа небольшого, своих обычаев и больше ничего. Ни о каком христианстве, ни о чем они не знают. Если прийти и сказать какой-то Христос, они, конечно, его отвергнут без всяких разговоров. Для них Христос – заблуждение. Можно привести сколько угодно подобного рода примеров. Мы часто, и люди часто отрицают то, чего они не знают, потому что они об этом ничего не знают. И самого Христа могут не признать ни за Бога, ни за Спасителя. Почему? Они ничего, христианцы, не знают. Более того, ах, это та вера, которую англичане проповедуют, все ясно. Это вера ложная, потому что мы знаем, кто такой англичане. С одной стороны, ошибка, ясное заблуждение, отвержение Христа. С другой стороны, чем оно вызвано? Незнанием, более того, даже убеждением. Если это проповедовали эти злостные англичане, которые принесли нам столько зла, ясно, эта религия неверная, и их Бог ложный. Хула? Формально да. А по существу что? А вот дальше объяснение, повторяю еще раз, всех толкователей одно. Хула на Духа Святого – это сознательное противление человека тому, что он видит, что это есть истина на самом деле, что это есть правда. Так и есть. Истина. А я не хочу ее принять. Ах, Лазаря воскресил. Теперь же ясно, кто он. Ясно теперь, кто он. Четверодневный. Смердит. Убите Лазаря. Вот что такое хула на Духа Святого. Пророк Исаия по этому поводу очень хорошо пишет. Горе тем, которые горькое называют сладким, черное белым. Вот оно, в чем проявляется хула. Сознательное противление истине, правде, справедливости, которую человек видит. Почему эта хула не простится ни в этой жизни, ни в будущем? Потому что сознательный человек не ошибается, а сознательно идет. И пока он находится в этом состоянии сознательного противления, никто простить не может. Прощает что? Ах, извините, я вам наступил. То есть я ненароком же наступил. А здесь сознательное противление истине. И мы видим, что там, где нет сознательного противления истине, там происходит часто удивительное обращение. Замечательная история с Савлом. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Посмотрите, какое было обращение. Хула была? Гонитель был? Да. Он Духа Святого не похулил. Он был искренне убежден, что эту ересь нужно искоренить. Потому что разрушают закон Моисеев, а выше ничего нет. Сам Бог даже обращает тогда человека. Вот в чем состоит хула на Духа Святого и почему прощаются те хулы, а это не прощается действительно ни в этой жизни, ни в будущем.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.